Том 12. Глава 1. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Вести от Брюховецкого о турецких замыслах. Доносы на Запорожье и на епископа Мефодия. Убиение царского посланника Ладыжинского в Запорожье. Письма Кошевого Васютенко к Брюховецкому по этому случаю. Следствие по казацким жалобам на полтавского воеводу. Увещательная царская грамота казакам. Сношение с Дорошенком. Неудовольствие епископа Мефодия на Москву и примирение его с Брюховецким. Наговоры Мефодия на Москву. Тукальский сносится с Брюховецким и склоняет его окончательно к измене. Начало волнений в Малороссии. Царская грамота к Брюховецкому по поводу этих волнений. Решительное восстание против московских воевод в малороссийских городах. Грамота Брюховецкого на Дон. Внушение польские против казаков. Движение князя Рамадановского. Татары и Дорошенко на восточном берегу Днепра. Гибель Брюховецкого. Дорошенко удаляется на западную сторону, и восточная снова тянет к Москве. Наказной гетман Демьян Многогрешный. Архиепископ Лазарь Баранович и протопоп Симеон Адамович. Грамота Барановича к царю с увещанием простить малороссиян и вывести от них воевод. Последняя деятельность епископа Мефодия. Татары провозглашают нового гетмана Суховеенко. Затруднительное положение Дорошенко. Сношение его и Многогрешного с киевским воеводою Шереметьевым. Большое малороссийское посольство в Москве. Письмо протопопа Симеона Адамовича к царю. Разговоры Многогрешного и Барановича с посланцем Шереметьева. Глуховская рада. Избрание Многогрешного в гетманы. Сношение с Польшей и Швецией. Король Ян Казимир отрекается от престола. Вопрос об избрании в короли польские царевича Алексея Алексеевича. Последняя служба ордена Нащекина. Переписка его с царем. Избрание в польские короли Михаила Вишневецкого. Съезды Нащекина с польскими комиссарами. Удаление Нащекина в монастырь. Польские послы Глинский и Брастовский в Москве. Дело о возвращении Киева и о союзе против турок. Русское посольство в Турции. События в Крыму. В то время как Москву занимали важные события, с одной стороны, окончание тяжелой 13-летней войны, с другой – небывалый собор в присутствии двух патриархов восточных, осуждение и заточение Никона, решение раскольничьего вопроса. В это время, то есть в конце января 1667 года, посланцы войска Запорожского, Каневский полковник Яков Лизагуб и канцелярист Карп Мокриевич подали информацию от боярина и гетмана Ивана Мартыновича Брюховецкого. По-прежнему боярин и гетман просил помощи против неприятелей и тогобочных изменников и объявлял свое плохое и недостойное разумение, чтобы не принимать просьбы крымского хана о мире. Бусурманин хочет только оплошить миром и потом напасть на города малороссийские. Купцы греческие рассказывали за верное, что султан велел воеводам молдавскому и волошскому идти войною на Украину. Мир весь опасается приходу бусурманского и изменичего и бьет челом о прибавке ратных людей в города малороссийские. При боярине и гетмане своеводою Протасевым государевых ратных людей нет, все разбрелись по домам. В изменичем городке Торговицы, по указу ханскому, а по просьбе Дорошенко бусурманским именем начали деньги делать, чтобы этими деньгами, будто серебряными, а не медными, всяких людей к бусурманской мысли преклонять. Чигирин и другие изменичьи города надобно в конец разорить, потому что пока они будут стоять целы, Украине не будет покоя. Боярин и гетман по христианскому обычаю ради царя и веры православной велел построить церковь 40 мучеников под Конотопом на месте побоища. Бьет челом, чтоб государь помог на церковное строение из казны и на колокола дал 2 пушки. Да будет царскому величеству ведомо о бесчинии некоторых духовных лиц. Людям обоего пола без закона жить и разводиться позволяют. Пожаловал бы великий государь митрополита на митрополию Киевскую, который бы всякое бесчинье уничтожал. Духовенство двоедушествует, а как от патриарха Московского на митрополию Киевскую прислан будет митрополит, то все шатости на Украине прекратятся. Жена покойного Богдана Хмельницкого приехала в Киев с изменничей стороны. С нею дочь Гришки Гуляницкого и живут в Печерском монастыре. Во всех государевых городах воеводы позволили мужикам вино курить и продавать, сколько кто сможет. Это дело нестаточное. От него вырастают бунты, лесам умоленье и хлебам убавка. Велел бы великий государь воеводам заказ учинить, чтоб кроме казаков мужикам не курить вина. Наконец, посланные объявили о винах нежинского полковника Матвея Гвинтовки. Будучи в Москве, он не хотел приложить руки к статьям. По возвращении из Москвы съехались гетману полковники и объявили о неправой службе Гвинтовки. В прошлом году под Чигирином показал явную измену, и когда гетман стал ему за это выговаривать, то Гвинтовка отвечал: «Нигде не ведется, чтоб свой на своего воевал. Да он же научал гетмана собрать раду и положить булаву». Теперь, объявили послы, Гвинтовка сидит в Гадиче за караулом, а на его место выбрали со всею старшиною Артема Мартинова. С ответами на все эти статьи и с объявлением о заключении Андрусовского перемирия отправился в Малороссию стольник Телепнев. За службу и остерегательство насчет хана великий государь жаловал гетмана, милостиво похвалял: «Ратные люди в малороссийские города присланы будут вскоре. О митрополите в Киев царский указ будет впредь». С Гвинтовкою указал государю чинить по войсковым правам, чего доведется. Боярин и гетман после торжественного молебствия о всемирной радости, о замирении с поляками объявил Телепневу, что турский султан сам хочет идти войною на поляков под Каменец, которые хотят сдать ему армяне. Потом гетман стал просить, чтобы государь указал ему быть в другом городе, а в Гадиче быть ему неучего, место пустое. По-прежнему Иван Мартынович предостерегал насчет Запорожья. «Казаки идут толпами в Запороге, надобно в Койдак и Кременчук как-нибудь вести ратных людей, чтоб в Запорожье хлеба не пропускать. А когда в Запорожье будет казаков многолюдство, то ждать от них шатости». От боярина и гетмана Телепнев отправился в Киев к боярину и воеводе Шереметьеву, от которого услыхал жалобы на казаков. «Мещанам от казаков чинятся налоги большие, и мещане бредут в рознь. А в Киеве ратные люди от голоду бредут в рознь. Конных и пеших людей всего в Киеве 3177 человек». Скоро пришли новые вести от Брюховецкого о Запорожье вместе с доносом на епископа Мефодия. «Скорее, как можно скорее прислать ко мне ратных людей, чтобы народ на этой стороне Днепра в отчаянии не приходил», писал боярин и гетман. «Запорожских казаков всякими гостинцами обсылаю. На доброе дело всячески уговариваю, только бы мне в этом деле двоедушные духовные особы не были препоною и запорожцам на всякое зло поджогаю, как, например, преосвященный епископ Мстиславский. С его поджоги невинная кровь христианская разливается. Теперь, когда этого епископа здесь, на Украине, нет, то многим кажется, что другой свет стал». Пусть епископ живет в Москве или где будет угодно государю, только бы не в городах, близких к Запорожью. И переславские бунты нелегко бы укротились, если бы прошлого года епископ не уехал в Москву. Епископ уговорил епарального судью Петра Забелу послать своего сына в Запорожье. Зачем? Сам Забела состарился, а в Запорожье не бывал. Сыновья его и подавно были только у польского короля и привилегии себе повыправили. А теперь умыслил сына в Запорожье слать, людьми мутить и запорожцев на зло уговаривать. Бью челом великому государю, чтобы не велел видаться на Москве с епископом-казакам, которые от меня приезжают, особенно запорожцам. Он их научает на всякое зло. Некоторые из них мне сказывали, что епископ тайно призывал к себе голодных запорожцев и жаловался, будто по моей милости ему казны с дворца не доходит. Опасения Брюховецкого насчет Запорожья сбылись, не помогли его гостинцы. В апреле месяце переправился за Днепр стольник Ладыжинский, ехавший в Крым вместе с ханскими гонцами. На дороге пристало к ним человек полтораста запорожцев, которые зимовали в малороссийских городах, ночевали вместе две ночи спокойно, но на третий день напали на татар и перерезали их, имение пограбили и скрылись. Приехавший в Запорожье, Ладыжинский обратился к кошевому рогу с требованием, чтобы велел сыскать злодеев, а его стольника проводить до первого крымского городка. «Воры учинили это злое дело без нашего ведома», — отвечал кошевой. «Всечу к нам не объявились, и сыскать их негде». Через несколько дней собралась рада, после которой казаки захватили у Ладыжинского все бумаги и казну, пересмотрели и спрятали в сече, а Ладыжинскому объявили, что его не отпустят, потому что к ним нет грамот ни от государя, ни от гетмана. Как скоро узнали об этом в Москве, то в Гадич, к Брюховецкому, поскакал хорошо знакомый с Малороссию стольник Кикин. «Вам бы, — говорил он боярину и гетману, — службу свою и родение показать, послать за пороги верных и досужих людей, чтобы кошевой и все войско про все разыскали наскоро, воров казнили смертью по стародавным войсковым правам, пограбленное отдали сполна и стольника Ладыжинского отпустили». Но Ладыжинский был уже отпущен. 12 мая зашумела новая рада в Запорожье. Скинули с атаманства Ждана Рога. Выбрали на его место Остапа Васютенко и начали толковать об отпуске Ладыжинского. Решили отпустить. Тут старый атаман Рог повел речь, что надобно сыскать тех казаков, которые побили татар. «Чего сыскивать?» — закричали ему из круга. «Сам ты про то ведаешь. Татарская рухлядь теперь у тебя в Курене». Побежали к Рогу в Курень и принесли вещи на улику. «Это мне принесли в подарок казаки», — отвечал Рог. «А того не сказали, где взяли». Тем дело и кончилось в сече. Сам кошевой Остап Васютенко — 40 казаками отправился провожать Ладыжинского вниз по Днепру. Но едва отъехали они от сечи версты с две, как нагнали их казаки в судах и велели пристать к берегу. Москвичи повиновались. Казаки раздели несчастных до нога, поставили их на берегу, окружили с пищалями и велели бежать в Днепр, но только что те побежали, как вслед за ними раздался залп из пищалей. Смертельно раненый Ладыжинский пошел ко дну. Других пули не догнали, и они были уже близко другого берега, но убийцы пустились за ними в лодках, захватили и перебили. Объявившие таким запорожским способом войну Москве, казаки начали толковать, чтобы быть в соединении с Дорошенком и выгонять московских ратных людей из малороссийских городов, не давать московскому царю никаких поборов с отцов своих и родичей. Запорожцы хвалились, что полтавский полковник на их стороне. И действительно, стоявший в Полтаве воевода князь Михайло Волконский дал знать государю, что между полтавцами шатость большая. От полтавского полковника казакам и мещанам, которые тебе, великому государю, хотят верно служить, заказ крепкий, с большим пристрастием, чтобы ко мне никто не ходил, и с твоими русскими людьми никто не водился, а кто станет водиться, тех хотят побивать до смерти. Мещанам, которые выбраны к таможенному сбору в целовальнике. Полковник грозит большим боем, чтобы с проезжих людей на тебя, государя, возовых пошлин не брали. Гетману Брюховецкому дал знать об убийстве Ладыженского сам кошевой Васютенко. «Грустна нам нынешняя весна», — писал Остап. «Никто о целости народа нашего не заботится. За грехи наши и тот, кто прежде нам хлеб давал, теперь камень дать замыслил. Не знаю, кто бы был благодарен за камень, потому что он на пищу не потребен. Царское Величество тешит нас листами бумажными, как детей яблоками. Пишет нам, чтобы мы верно служили. А сам, заключивший мир с королем польским, тотчас с тем же и к хану отзывается, обещая за его дружбу нам всего умолить, что, как видим, уже и начал. За что бедных людей, войною разоренных, так стесняют? Ни один лице своей кровавыми слезами омывает. Не хочет государь нас, птенцов своих, под крылами держать. Так милосердие Божье избавит от такого ига горького, которое прежде было сахарно. Человек, желая устроить ниву для потомства, прежде терние из нее вымечет. Так и предки наши, не жалея здоровья, тернии из отчины своей выметывали, чтобы нам вольность уродила, которую считаем самую дорогою вещью, ибо и рыбам, и птицам, и зверям, и всякому созданию она мила. Река Великая много иных речек преодолеет. Так и всемогущего Бога помощь все замыслы земных монархов превозможет. Не довелось не только делать, но и мыслить о том, чтобы нашу отчину к последнему разорению привести, на которое, смотря и самый злой зверь, если бы имел человеческий разум, мог жалиться. Знаю, что и стольник Ладыженский, без ведома вашего, смерть принял за то, что в городах великие обиды от них люди терпят. Однако, оставив все это, желаем с вашим вельможеством по-прежнему жить в любви. Изволь царскому величеству донести, чтоб запретил своим ратным людям чинить в городах всякие вымыслы, пусть живут по-прежнему. А если не перестанут, то чтобы больше огонь не встал, потому что, доколе живы, будем остерегать, чтобы наши права и вольности не умолились. В этом они напрасно головы свои ломают. Им этого не удастся, как слепому в цель попасть. Пусть монархи о том подумают, что человек начинает, а Бог совершает. Для разведания об убийстве Ладыженского Брюховецкий отправил Есаула Федора Донца. 26 мая в Троицын день Донец приехал в сечь. Собралась рада. Прочли лист гетманский и начали толковать. Запорожцы, которые вышли с восточной стороны Днепра, также и те, которые, хотя и с западной стороны, но жили долго в Запорожье, накинулись на тех казаков, которые недавно пришли с Дорошенковой стороны. «Это от вас такое зло учинилось. А как вас не было, так у нас в Запорогах такого зла не бывало». Началась брань. Кошевой подошел к Донцу и сказал: «Уходи-ка лучше к себе в курень, а то неровен час убьют». Казаки западной стороны показывали бумаги, взятые у Ладыженского, и кричали: «Вот, смотрите, что написано! Московский государь с королем польским, с царем турским и с ханом крымским помирился. А для чего помирился? Разумеется, для того, чтобы Запорожье снести. Вот почему мы Ладыженского и потопили». Покричали и разошлись, не решивши ничего. Старые казаки ворчали между собою в куренях: «Не знаем, что с этими своевольниками и делать. Видишь, сколько их нашло. Нас и старших не слушают». Кошевой, старшины и старые казаки рассказали донцу, что пущий бунтовщик Страх, который Ладыженского потопил, был у них пойман и прикован к пушке, но, подпоив караульщика и прибив его мало не до смерти, сломил с цепи замок и ушел. Он скрылся в крымском городе Исламе. Но татары, признав в нем убийцу своих, повесили его. Донец возвратился к Брюховецкому с грамотой от Кошевого, в которой тот писал, что запорожцы сами рады бы были казнить преступников, совершивших такое злое дело, но их до сих пор в Коше нет. Но при этом Васютенко давал знать гетману, что убийцы татарских гонцов могут быть извинены. «Собственные слова гонца», — писал он, — «возбудили жалость и жестокий гнев в казаках. Меня, — говорил татарин, — царское величество отпустил к хану с тем, чтобы вас, запорожских казаков, искоренить, ваше жилище разорить. Уже вас больше щадить не будут». Кошевой не счел за нужное объяснить, кто же слышал эти слова крымского гонца, если убийцы его не явились в сечь. Васютенко, выдавая эти слова за непреложно верные, распространялся по-прежнему в жалобах на московского государя, в жалобах, что на них с трех сторон сети закидывают. В заключении Кошевой просил, чтобы царь простил запорожцев за убийство татар и Ладыженского, обещая за это стоять мужественно против всякого неприятеля. И вот Брюховецкий действительно говорит Кикину, что государь должен простить запорожцев за это двойное убийство и грабеж казны. Иначе Кошевое войско, отобравшись от государевой руки, соединится с крымским ханом и с заднепровским гетманом Дорошенком. «А я, — продолжал Брюховецкий, — буду стараться, чтобы по времени не вскоре злодеев и заводчиков истребить». Донец рассказывал, что Кошевой прямо ему говорил: «Если государь нас простит, то мы ради ему вперед служить. Если же будет гневаться, то у нас положено, сложась с Дорошенком и татарами, пойдем воевать в государевы украинские города». Но прежде всего нужно было разузнать, не поступают ли московские воеводы в самом деле дурно с казаками. Ряд жалоб подан был на полтавского воеводу князя Волконского за то, что он некоторых казаков поместил в число мещан и берет с них денежные и медовые оброки. Тот же Кикин отправился из Гадича в Полтаву по этому делу, сравнил имена челобитчиков со сказкой Волконского и с переписными мещанскими книгами и нашел, что многие люди прозвищами не сошлись. Тогда он обратился к полтавскому полковнику Григорию Витязенку, чтобы тот выслал к нему всех челобитчиков на лице к допросу для подлинного розыска. «Выслать их к допросу нельзя», — отвечал Витязенко. «Теперь пора рабочие, пашни и сенокос. Казаки работы не кинут и не поедут. А иных многих казаков и в домах нет, живут в Запорожье. А что казаки прозвищами не сходятся, так это потому... У нас на Украине обычай такой. Называются люди разными прозвищами. У одного человека прозвище 3 и 4. По отцу и по тестю, по теще, по женам прозываются. Вот почему одни и те же люди у воеводы в мужицком списке писаны прозвищами, а у нас в полковом казацком списке другими. Как были присланы в Полтаву из Москвы переписчики, и они писали многих казаков в мужики заочно, а казаки в то время были все со мною в походе под Кременчугом, а иные на Запорожье. Сам переписчик жил в Полтаве, а по уезду посылал писать подьячих. Подьячи эти писали казаков в мужики заочно и не расспрося подлинно, кто казак и кто мужик. А мужики им нарочно называли казаков мужиками для своей легкости, чтобы и казаки с ними заодно всякие поборы давали и подводы выставляли. Кикин стал осведомляться, справедливо ли было донесение воеводы на полковника. Он обратился с вопросом об этом к протопопу Луке, и тот сказал: «Полковник с воеводою живет недружно, казакам и мещанам многим князю Волконскому ходить заказывал. Только ты, пожалуйста, меня не выдавай, чтобы мне от полковника гнева и гонения не было». Вечером пришел Кикину полковой судья Клим Чернушенко. Разговорились. И от судьи пошли те же речи, что и от протопопа. Но Чернушенко был разговорчивее. Начал рассказывать про свое житье-бытье, что они терпят от полковника. «Нас, казаков, полковник Витязенко многим зневажает и бьет напрасно. А жена его, жен наших, напрасно же бьет и бесчестит. И кто казак или мужик упадет хоть в малую вину, и полковник его имение все, лошадей и скот берет на себя. Со всего полтавского полка согнал мельников и заставил их на себя работать. А мужики из сел возили ему на дворовое строение лес, и устроил он себе дом такой, что у самого гетмана такого дома и строения нет. А город наш Полтава весь опал и огнил. И о том у полковника роденья нет. Станем мы ему об этом говорить? Не слушает. Мы уже хотим бить челом великому государю и гетману, чтобы Витязенко у нас полковником не быть. А приводит его на всякие злые дела жена его, да писарь Илья Штуранский. Мы ему, писарю, не верим, потому что он с того боку Днепра, чтобы от него не было измены». Он сделал другую печать полковую и держал у себя тайно, без полковничьей ведома. После этого Кикин начал разыскивать по селам насчет правильности в сборе податей. Оказалось, что в списках между мужиками были написаны и казаки, но казаки давние, которые казаковали во времена Хмельницкого и после тянули с мещанами заодно. Когда же пришлось платить подати, то они вспомнили о своем старом казачестве. Но кроме этого оказались действительные злоупотребления со стороны москалей. Переписчики ездили по селам пьяные и брали деньги по шагу и по два шага с человека. Назначенный для сбора податей рейтерский прапорщик Должиков сам не сбирал. Присылал своих денщиков, которые сверх государева оброка брали еще себе по чеху с человека. Кикин учинил управу, за что Брюховецкий со всеми полтавскими казаками благодарил государя. Чиня управу по казацким челобитным, чтобы отнять предлог к восстанию, в Москве сочли за нужное отправить увещательную царскую грамоту ко всем полкам войска Запорожского. «Московские ратные люди, — говорилось в грамоте, — живут с вами в городах малороссийских не для того, чтобы наблюдать за вашей верностью, но для вашей защиты, на страх врагам вашим. Мы надеялись, что перемирие с польским королем будет принято у вас с особенной радостью, потому что вами началась война и прилагались христианские крови к вашей обороне. Но вместо всенародной христианской радости объявилось в ваших городах нечаемое противление и страшная кровь. Где слыхано посланников побивать? У вас бесстрашные люди, на свою кровь наступив и забыв суд Божий, такое преступное и нехристианское дело учинили и злую славу на весь свет пустили.